Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 ноября. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем спорить о допинге и российском спорте. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен призвал Международный олимпийский комитет применить коллективную ответственность при вынесении решения по участию сборной России в Олимпийских играх 2018 года. Он выражал свое собственное мнение по необходимости допуска или дисквалификации российской команды, но не уточнил, каким именно должно быть такое коллективное наказание. Слова Макларена приводит «Спорт-экспресс». Слава богу, говорит, решать не мне, а Международному олимпийскому комитету, но мне кажется, напомню, это глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен, но мне кажется, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были увлечены в нарушениях правил на играх в Сочи. Каким образом, на ваш взгляд, Россия должна вести себя в этом допинговом скандале? Варианта два, выбирайте один из них, который, с вашей точки зрения, ближе к реальности, к действительности, и голосуйте. Голосование через минуту откроется уже в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Два варианта: признать вину и наказать виновных и искать пути сближения с Международным олимпийским комитетом. Или второй вариант: продолжать отстаивать свою невиновность, доказывать, что правда на нашей стороне. Голосование в телеграм-канале начнется буквально через несколько секунд, а прямо сейчас мы начинаем это обсуждение в рамках программы «Своя правда». Участники дискуссии — олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Михаил Неструев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И член партии «Парнас», политик Эмиль Халиков. Эмиль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Варианты, с вашей точки зрения, Михаил Неструев, признать вину или продолжать отстаивать невиновность?
Конечно, продолжать. Второй вариант, продолжать отстаивать. Начнем с того, что спортом занимаются люди самостоятельно. Они хотят этим делом заниматься, они хотят на равных, выполняя правила, побеждать. Это их абсолютное право в каждой стране. Каждый спортсмен, он тренируется для того, чтобы выполнить свою мечту. Вот, достигнуть какого-то своего пьедестала, у каждого он свой. Кто-то останавливается, может быть, на каких-то районных соревнованиях в своем городе. Кто-то стремится это продвинуть дальше, стать в своем виде спорта лучшим во всех своих ипостасиях. Вот олимпийские ценности, олимпийское золото для многих спортсменов, для многих видов спорта считается уникальным шансом и самой топ-ступенью. И поэтому люди, участвуя в Олимпийских играх, они, естественно, мечтают, хотят не просто поучаствовать в Олимпийских играх, занять первое место. Каждый спортсмен готовится, как правило, по индивидуальной программе. Это никакая ни в коем случае не общая ответственность. Здесь каждый спортсмен принимает сам самостоятельное решение, как ему готовиться, как ему занять это первое место.
Подождите, если каждый спортсмен по отдельности готовится, значит, ну, к примеру, вы предполагаете, что можно, чтобы российские спортсмены, раз уж у ВАДА есть такие претензии, российские спортсмены отстаивали бы собственную честь, а не честь Российской Федерации?
Ну, в данном... Нет. Есть, не надо путать ВАДА и Международный олимпийский комитет.
Ну, Международный олимпийский комитет примет решение на основании.
Основания в данном случае, я считаю, должны быть факты, доказанные, предъявленные для общей, для публики, для, чтобы каждый мог удостовериться с точки зрения, может быть, даже в то же самое уголовного права, что есть виновный, есть прецедент, есть виновный, кто это совершил, есть факт, что он сделал. В данном случае претензии мы просто слышим, но мы их не видим.
Ну, вот говорят, треснутые пробирки, говорят, знаете, 80 вариантов, а из них 30, это не
давайте, с трещинками. Давайте скажу так, про себя. Я начинал для ВАДы сдавать этот контроль, проходить допинг-контроль, начиная с 94-го года, по 2014 год, когда последний раз участвовал в соревнованиях. Всякий раз я сам лично следил за сохранностью вот этих контейнеров, сам лично их закрывал, иногда так с чрезмерным усилием, так что даже, может быть, даже там стекло и немножко сыпалось, потому что там так устроена бутылочка, что грани могут скрашиваться. Вот, и если говорить об этом, что там возникли какие-то царапины, уже после того, когда я запечатал этот контейнер, отдал эту биопробу в руки того офицера, они называются офицер ВАДА, который принимает у меня, я подписал протокол, вот на этом моя ответственность, по сути, как спортсмена заканчивается, потому что я дальше не знаю, что происходит с этой пробой. Когда-то, может быть, кто-то, если ее проверит, может меня вызвать, но с этого момента, как я закончил выступление на соревнованиях, сдал эту пробу и подписал этот протокол, все, моя ответственность на самом деле уже относительно вот этого содержимого, вот этой упаковки, она уже закончилась.
Когда вы слышите об обвинениях, которые выдвигают в сторону российской сборной и, в принципе, насколько я понимаю, российской спортивной системы, как вы к ним относитесь? Знаете, это первое, не кажется вам...
Да, первое, что приходит на... Вот, приходит слово, это необоснованно. Вот дайте мне обоснование. В чем же я все-таки замешан? В том, что царапана пробирка, они даже к содержимому не хотят никакого отношения
потому предъявлять. Потому что вы замешаны в том, что, как они, если я правильно понимаю их претензии, вы замешаны в том, что вы так все организовали, ну вот разве что да. Кое-где
за счет... Я спортсмен, все это так организовал.
Нет, ваши начальники.
А при чем тут начальники? Вот я начнем с того, что каждый спортсмен... Желая занять первое место, начинает готовиться к соревнованиям, выбирать определенные тренировочные режимы, круг общения, с кем он вообще, он защищает себя и от стороннего воздействия, он занимается тем, что он показывает результат, его основная цель, его вся работа сосредоточена на том, чтобы выиграть эти соревнования, показать наилучший результат.
Решает спортсмен.
Конечно.
Просто вот один из наших слушателей пишет, спортсмена же никто не спрашивает, решает не спортсмен, а группа товарищей, ну, читай, его начальники.
Группа товарищей на самом деле апеллирует к тем же самым результатам, показанным спортсменам, и выставляя сборную команду, формируя сборную команду, опять же, на основе результатов, на основе критерий отбора, опять же, есть спортсмен там.
Михаил Неструев, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, говорит, не надо признавать вину, надо продолжать отстаивать свою невиновность и доказывать, что правда на нашей стороне. Эмиль Халиков, член партии Парнас, прошу вас.
Я считаю, что... Коллективная ответственность не должна применяться в данном случае. Необходимо провести расследование независимое, которое, собственно, и сейчас уже проходит. На основе этого расследования сделать определенные выводы, применить точечную ответственность и дальше мирно и радостно заниматься спортом.
Значит, смотрите, еще раз, что такое независимое расследование? Мы видим, как расследование ведется, нам говорят, что оно независимое, но при этом наши российские чиновники говорят о том, что это не совсем так.
Да, я не договорил. В первую очередь нужно понимать, что спорт должен быть вне политики. А политизирование этой истории идет как раз-таки с нашей стороны.
Поясните.
Ну, например, сегодня Дмитрий Медведев заявил о том, что вся история с допинговым скандалом абсолютно политическая. Ну, не то чтобы абсолютно политическая, а исключительно политическая. Что абсолютно бред, потому что об этом даже можно не разговаривать, потому что...
Давайте не будем, тогда я все-таки верну к формулировкам. Вот я предложил нашим слушателям формулировки, две формулировки. Mm-hmm. В нынешних условиях, обладая той информацией, которой мы обладаем, mm-hmm. что надо делать дальше? Два варианта. Признать вину, наказать виновных, пытаться сблизиться с МОК. Мы же понимаем, очевидно. Как... Или продолжать отстаивать свою невиновность, потому что и Михаил Неструев об этом говорил предыдущие пять минут.
Если мы виновны, нужно признать вину. Это абсолютно очевидно, и других вариантов развития событий не может быть.
Но мы говорим, или наши представители говорят, что мы невиновны.
Мы пока не можем увидеть результаты расследования, поэтому говорить о том, что мы невиновны, нечестно.
Как мы можем быть виновны, вот. Если нет доказательств этого? А потом,
ну, собственно, нам ВАДА необходимо увидеть или расследование,
это структуры зависимые, и они однажды, выдвинув нам обвинение...
Зависимые от кого?
Это структура МОК, они зависимы, А, ну, на самом деле, давайте так, они создались сами в себе, это структура ВАДА, у нее фактически нету над ними какого-то органа, который бы их регулировал с точки зрения...
Отсюда вот именно мы можем взять, что
они, независимость. Они не конкуренты. Вот, у них нету конкурентов. Они выдвигают какое-то требование, и это требование обязательно к выполнению.
Но смотрите, раз уж вы заговорили об отсутствии конкурентов, господин Нестроев, подождите.
Это и есть независимость.
Секунду. Когда вы приходите в некую структуру, которая должна, ну, как-то рассудить вас, вы же не требуете, чтобы рядом был другой суд?
Более того, когда у вас нету контроля со стороны каких-либо государственных или надгосударственных органов, мы можем говорить о независимости куда увереннее, нежели если бы этот государственный контроль или надгосударственный контроль или субгосударственный контроль был бы.
Ну, вы знаете, я исхожу из того, что, как и организация Международный Олимпийский комитет, она состоит из членов, которые представляют, фактически это физические лица, и по хартии Олимпийского комитета они должны быть как раз независимы и политически, они независимы, должны отстаивать свою личную точку зрения. В Всемирном антидопинговом агентстве, возможно, моя личная такая вот позиция, возможно, люди физически, тот же самый Макларен, они могут быть, на самом деле, находиться в определенных каких-то условиях, при которых они могут быть зависимы, как раз вот политически, может быть, я не знаю, им создали такие условия, при которых они вынуждены диктовать не свою точку зрения, а как раз политическую. В данном случае вот те предъявляемые претензии, о которых мы говорим спортсмену, что это фактически это политические претензии, не к фактическому пробе, к тому, не к анализу, которому, а именно там придумывают, числе, они придумывают секунду, на самом деле.
Секунду, вот давайте тогда чуть поподробнее об этом. Во-первых, каждый из вас коротко скажите, 29-й пишет, не очень понятно. Ну вот, допустим, есть Родченко. А с одной стороны, там, получается, ему верят почему-то, а нашим не верят. С другой стороны, у нас говорят, что Родченкову вообще нельзя никак верить, хотя при этом Родченков при нас здесь до того, как он сбежал, он ведь работал и, насколько я понимаю, был в авторитете, нет?
Это вообще интересная ситуация. Если говорить, вот у меня вот создалось впечатление, что а почему этот Родченков не мог специально создать это условие, да, вот эту ситуацию для того, чтобы обеспечить себе хорошую старость в данный момент.
Я просто напомню, он
подготовить вместе со своими коллегами, которые тоже сбежали.
Секундочку, вот. Некоторые сбежали на тот свет. Об этом многие говорят сейчас.
Ну, не выдержали внутренние переживания, я бы сказал так. Вот. А то, что это гипотетически он мог создать эту ситуацию, чтобы он понимал, что его ждет в Российской Федерации. Когда-нибудь его все равно попросят отставки, уйти с этой должности, кем он будет, где он будет работать. А здесь он создал себе очень хорошую такой отходной маневр, при этом выполняя чужой политический заказ.
Хорошо, это Михаил Нестроев, Эмиль Халиков. А как вы на эту историю смотрите? Ведь все-таки вот эта фигура Родченкова, от которой, судя по всему, много зависит, она слишком неочевидна. И слишком непонятно. Вот вы говорите, пусть нам покажут. Да. Вот нам показали дневник Родченко. Мы этому верить будем? Вот нам показали несколько надорванных, или как это, поцарапанных пробирок. Мы будем в это верить? Кстати, Нестроев только что объяснял вам то, что гипотетически это могло произойти в процессе сдачи этих пробирок.
Ну, гипотетически это могло и не произойти. Мы сейчас гадаем на кофейной гуще.
Именно так.
Однако у нас будут результаты расследования ВАДА. Причем
тут царапины вообще? Если честно. Вот если говорит лаборатория, это производитель, фирма швейцарская Берег, да, о том, что Берег-кит невозможно открыть. Недавно было наше заключение о том, что действительно его невозможно, если он повернулся больше, чем на 60 градусов, дальше без нарушений каких-то вскрыть этот контейнер.
Но есть какой-то еще швейцарский эксперт, который говорит, что все-таки можно.
Да, который договорился до того, что в процессе своих опытов по открытию, он нашел способ открыть так, чтобы вообще не оставлять никаких царапин, а в связи с этим можно признать, что все, соответственно, пробы были положительные, потому что их можно было вскрыть без царапин. Вот.
Давайте здорово. Вот что. Продолжаем голосование. Во-первых, еще раз. Каким образом, на ваш взгляд, Россия должна вести себя в этом допинговом скандале? Два варианта ответа. Признать вину, наказать виновных и искать пути сближения с МОК. Потому что, ну, судя по всему, уже многие говорят, что доказать все равно не получится, даже хоть и в суде, может быть. Признать вину, может быть, легче признать вину. Или все-таки, несмотря на то, что мы уже понимаем, что есть проблемы с доказательствами, надо все равно пытаться продолжать доказывать свою правоту в этой истории. Два варианта ответа вы голосуете в нашем телеграм-канале. Дмитрий пишет, ведь есть же, у нас есть вице-премьер, который, по идее, должен все это контролировать. Почему он молчит сейчас, пишет Дмитрий. У вас есть ответ, Михаил Нестроев?
А почему он молчал тогда, когда назначали Родченкова? Знали, что...
Ну, может, тогда не знали, каков он-то этот Родченков?
Вы знаете, я могу сказать вот свою личную позицию, что на самом деле... Когда назначается в международные спортивные структуры кто-либо из российских руководителей, надо понимать, что не только надо на топ-позиции назначать кого-то из наших и следить за тем, что это был обязательно там какой-то большой чиновник. Вот. Это бывает и технический комитет, и все вот эта пирамида, она на основании. Вот когда в основании нету пирамиды множества наших представителей, оттуда начинаются уже эти дальнейшие наши проблемы. Вот сейчас вице-премьер или кто-либо, но в данный момент это уже наша политическая власть, вот, но все-таки надо вернуться на то, что в Олимпийских играх принимают прежде всего участие спортсмены. Национальный олимпийский комитет, он только лишь обеспечивает подготовку команды, выставляет, занимается
логике,
там
я
одеждой
понимаю,
их для участия.
Но в этой логике, может быть, есть смысл наступить на горло собственной песни, признаться в том, что было,
в
или чего не было?
В чем признаться, если этого не было? Вот давайте так, вот если бы это было, тогда бы, давайте, были претензии, а сейчас голословно нас обвиняют, голословно, это не факт, это недоказанный.
Почему тогда все остальные считают, что это факт и это доказано? Ну, судя по тем решениям, которые принимаются.
Я вижу решения, на самом деле, которые не без основы, неосновательные, и то, что, как говорится, безосновательное решение, часто политическое решение, когда обвиняется другая сторона, только по принципу ее надо обвинить.
Олимпийский чемпион Михаил Нестроев, член партии Парнас Эмиль Халиков. Мы опять возвращаемся к этой политической истории. Вы говорили до этого, что, мол, пусть нам покажут. Но процесс так построен, что вот что бы они ни показали, нам это покажется политическим.
А я объясню, почему это нам покажется политическим.
Почему?
Во-первых, единственный представитель Российской Федерации в комитетах МОК, это... Я, к сожалению, забыл его фамилию, зовут его Александр, по-моему, Жуков или Жаров, первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации.
Он отвечает, скорее всего,
президент Олимпийского комитета России.
Тогда Жуков, да.
Он два созыва был заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации.
Он и в правительстве работал, так
да,
и что?
Да, в правительстве работал, собственно, единственный наш кадр в МОК из политической, так скажем, из политического, так скажем, ландшафта.
Так.
Второе. Какая бы у нас была реакция на все эти события? Самое яркое. Самое яркое – это стратегия Минспорта, которая совсем недавно была задекларирована официальными документами Минспорта. И что, собственно, в этих решениях было? Направить своих людей, свои кадры в МОК.
Ну, то есть, чтобы вместе с Жуковым был еще кто-то от нас.
Вместо того, чтобы решать проблему, мы занимаемся очевидным, и всем ясно видным лоббизмом.
Ну, подождите, только что до этого вы говорили, что за один Жуков этого маловато будет.
Нет,
если
я говорю
понял.
Не о том, что этого маловато. Там и с других стран так, вот, тоже по одному
человеку. Представители Международном олимпийском комитете и Виталий Георгиевич Смирнов, и...
Я имел в виду комиссии.
А Тягачев?
Только один
человек. Тягачева сейчас там нет.
Президент Национального олимпийского комитета, в данном случае Жуков Александр Дмитриевич.
Да,
вот, Жуков. Да. Вот, у нас есть представители Международного олимпийского комитета, возглавляющие федерации, международные федерации, континентальные федерации.
Смотрите, какая история.
У нас есть достаточно представительства для того, чтобы донести нашу точку зрения. На самом деле, вся наша точка зрения сейчас, она все-таки стоится на том, дайте факты.
Смотрите, тут вот борода лицо 301, так подписывается наш слушатель, он пишет, почему у нас нельзя провести независимое расследование по поводу этих событий? Ну, то есть, вы понимаете, о чем я говорю? У нас есть много народу, среди публики есть много народу, которые, грубо говоря, не доверяют спортивным чиновникам. И когда спортивные чиновники говорят, не, у нас ничего не было, многие говорят, ну, это мы понимаем, что это такое.
А знаете, я могу вам сказать так, вот я лично был спортсменом многие годы, член сборной команды, и сейчас вижу, общаюсь тесно. Я вот на самом деле вот на своем месте спортсмена практически очень редко вижу этих чиновников. Они находятся в далекой стороне от нас. Вот мы...
Ну, может быть, это вы свою собственную карьеру так выстроили?
Ну, каждый спортсмен ее так выстраивает, на самом
но
деле,
что так
перед ним только
вы.
Беговая дорожка или дорожка в бассейне, или же какая-то другая спортивная площадка.
Но вам не кажется, находится. Пишет Дмитрий, что если весь мир ополчился, значит, все-таки что-то нечисто?
Ну, не весь мир ополчился. Вот. А если говорить... вообще, на самом деле, тут все-таки есть какая-то политическая составляющая, потому что ополчились вообще на Россию, на российские... На россиян, как представителей некого другого мира. Вот мы для них другие. Вот часто разговариваю со своими коллегами иностранными, вот у американцев враг номер один, это как они для себя выбрали его, это Китай. Вот они во всех...
КНДР.
Вы по всех... никакая КНДР, никакая. Вот Китай, для них вот они каждый между собой говорят, что вот там все не так, все нечестно. Я говорю, дайте факты. Нет фактов, но там все не так. Потом мы вдруг стали для них неправильными, в принципе, как и были в советское время. Я считаю, что вот этот атавизм, он сегодня стал новым.
Но тогда, вот. Смотрите, и об этом пишет 251-й, хорошо, атавизм появился, но тогда следующий вопрос, скандал не первый? Не первый, просто он теперь с таким каким-то понарастающим идет. А где хотя бы раз власти в суд подавали на Олимпийский комитет?
Вообще у нас очень интересно, претензии предъявлялись персонифицированно к спортсменам. Значит, для того, чтобы спортсмен подал в суд, он должен быть субъектом того права. В данном случае у нас вот есть разделение нашей судебной системы и западной системы. Это во многих сферах. И для того, чтобы, допустим, если там подали, допустим, в Соединенных Штатах же ведь находится эта ВАДА, штаб-квартира, и для того, чтобы подать на нее в суд, там я должен... там получить какой-то вид на жительство или гражданство, купить себе, это стоит денег. На самом деле, я слышал, по-моему, у нас кто-то из наших бизнесменов для того, чтобы отстаивать свои права, был вынужден сделать, там, купить какую-то недвижимость или еще что-то. Так вот, это же все стоит больших-больших средств.
Может быть, именно это должно быть организовано со стороны того же Мутко? То есть, со стороны правительства Российской Федерации?
Возможно, возможно. Но позиция есть государство, есть частные граждане. Граждане, вот тут в данном случае надо брать, конечно, защиту, под защиту наших спортсменов и давать такую возможность отстаивать их интерес.
Это Михаил Неструев, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе и пятикратный чемпион мира. Эмиль Халиков, член партии Парнаса. Сергей вам пишет. Вы не понимаете, вы не видите, что весь мир просто ополчился для того, чтобы убрать сильного конкурента на Олимпийских играх. Еще было до этого сообщение. Неужели непонятно, что на Олимпийских играх 2014 года случился слишком серьезный успех? Ну, наши выиграли. Ну, наши выиграли столь серьезно, что теперь нам этого не могут простить.
Но весь смысл Олимпийских игр в борьбе.
Это борьба уже после борьбы.
Я считаю, это претензию необоснованной.
Ну, официально командного зачета, так скажем, для стран не существует.
Но
официально,
мы-то знаем.
Да, существует, конечно, в основном борьба спортсменов на аренах. Я считаю, что вот то, что мир ополчился, но это вот осталось, то, что в школьной программе преподается до сих пор, и мы знаем это во многих странах, что мы другие, что мы неправильные с их точки зрения. У нас неправильный шрифт, кириллица, а не латиница, у нас... Мы не говорим на английском языке, мы очень вольные, свободные люди. Вот в этом отношении тут получается больше политизма.
Эмиль Халиков, Михаил Неструев. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». 30 ноября, четверг. Меня зовут Юрий Буткин. Программа по допинговому скандалу в российском спорте. Что делать в нынешних условиях на сегодняшний день? Два варианта на голосовании у нас в телеграм-канале. Скоро мы поставим эти варианты на голосование и по телефону. А один вариант – признать вину, наказать виновных и искать пути сближения, смог договориться, пытаться договориться с теми, кто нас обвиняет. Второй вариант – продолжать отстаивать свою невиновность и доказывать, что правда на нашей стороне. Выбирайте. что, с вашей точки зрения, правильно в нынешних условиях для Российской Федерации, пока в телеграм-канале. Голосование по телефону начнется чуть позже. Здесь в студии у нас Михаил Неструев, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, член партии «Парнас» Эмиль Халиков. Значит, смотрите. Во-первых, Санчиксон пишет, но ведь допинг с участием высоких государственных деятелей – это ненормально. Это же правильно, что у нас допинговые медали забирают. Мне пишет он, стыдно за страну. Допинг на государственном уровне, это было неадекватно, и это было в Сочи. То есть кто-то в этом даже уверен.
А как он доказал, что есть государственное участие в том, что спортсмен принял допинг? Вот я вот не нахожу этой цепочки. Если спортсмен заинтересован в своем результате, а, как правило, очень часто окружение спортсмена его вынуждает, как правило, то, что многие спортсмены становятся... Но в окружении, как правило, чиновников-то нет. Есть тренер, есть там массажист, есть там какая-то заинтересованная рядом, может быть, там, не знаю, агент.
Хорошо, а чиновники не виноваты.
Нет, если тогда тренер будет тоже чиновником, он тоже в этой системе.
Чиновник тренером чиновником не является. Вот в данном моменте, вот если давайте разграничать. Это
формальный же подход.
Формально нет. Тренер – это тренер. Вот, это как и спортсмен. Чиновник – это то лицо, которое следит за тем, что, как профинансировать, как организовать. Хорошо. Как...
Михаил, смотрите, да. Если не судиться, то что вы предлагаете, собственно? Это Борис задает вопрос.
Как судиться?
Вопрос.
Нет, судиться,
не, подождите.
Искать правду обязательно.
Смотрите, искать правду может быть обязательно, но вот люди говорят, ну, а чем все это закончится? Ну, хорошо, нас отстранят, если мы не признаемся. Мы что, будем организовывать свои Олимпийские игры?
Свои Олимпийские игры, свою экономику, свою политику.
Давайте так. Участники Олимпийских игр – это физические лица, спортсмены. Их представители...
Эти физические лица, они уедут, возьмут гражданство другой страны и решат свои проблемы.
Это будет не сейчас. Это будет через много лет.
Да.
Вот сейчас говорите, почему возник вообще этот конфликт именно сейчас? Вот эта тема возникла, потому что скоро Олимпийские игры, она не возникла полгода назад или год назад, хотя точно так же можно было.
Но дело к этому шло и полгода назад.
Здесь, как и в прошлом раз, который был в Рио-де-Жанейро, определенные календарные рамки поставлены, выдвижение к нам определенных претензий, так, чтобы мы их не могли оспорить, потому что это занимает определенная рутина иски, необходимый ответ на них.
Так мы не пытаемся.
Мы? Да, мы может быть, пытаемся. И пытаемся, но мы поставлены в такие рамки.
Мы даже не пытаемся расследовать это сами.
Почему? Кто вам сказал, что это не делается? У нас есть тоже внутренняя
комиссия. Совсем недавно Следственный комитет даже по этому
поводу. Следственный комитет точно так же. Стратегия ответа на все эти события – это лоббизм своих людей в соответствующие комитеты и в ВАДА, а не расследование.
Смотрите, тут
еще... Одна сторона вопроса. В данном случае мы должны быть участниками Олимпийских игр.
Но, Михаил, смотрите.
Да, должны.
Сергей продолжает с вами спорить. Он пишет, но вы же понимаете, что если Россия... На Олимпиаде 2010 года занимает 11 место, а на Олимпиаде 2014 года становится первой, это вызывает вопросы. К этому надо было подготовиться, нет?
Надо не забывать, что у нас был определенный момент, связанный с возрастным переходом. То есть у нас вот после 10-го...
Это еще и была домашняя Олимпиада,
это тоже важно. Да, это домашняя Олимпиада, то есть мы имели определенный момент для изменений. Вот изменения, они действительно произошли, в том числе в том, что выступали как раз и молодые, не представители, как я вот, допустим, еще сборной СССР, когда участвовал. Вот это были уже спортсмены, которые были в российское время воспитаны. Вот та же Лепницкая, это очень хорошо, это совершенно юное дарование, которое вот показало, как, что это действительно новое поколение. Вот если говорить об этом... Домашняя Олимпиада, да, действительно, мы имели преимущество на тех же трассах, тренируясь, мы действительно имели преимущество их лучше знать и лучше выигрывать. Поэтому то, что там появился больший успех, да, это понятно. С моей точки зрения, как спортсмена.
На себе чувствуете эти изменения? Потому что все, что я вижу, это распилы на Зенит-арене, это закрытые футбольные клубы, ФК «Сатурн», ФК «Москва». Это удушение спорта, а не его развитие. Как... на фоне удушения этого спорта, как на фоне непрофессионализма спортивных институций, например, попытка вывода 80 тысяч людей из Лужников после матча с Аргентиной.
Ну, это вряд ли спорт.
Тем не менее, это все одна система, когда во всей этой системе идет кризис.
Слушайте, действительно, то есть мы видим, что построить мы «Зенит-арену» не можем. Когда и если мы построим стадион, потом придут туда зрители, мы их вывести не можем. А вы хотите сказать, что при этом организовать подготовку высококлассных спортсменов мы можем? Одни и те же люди ведь.
Да, и при этом получается так, что здесь мы ничего, что-то не можем что-то построить, что-то организовать, а здесь мы организовали работу лучше всех в мире. Что-то, знаете, какая-то неувязочка получается. Так,
да, это вот, вопрос.
В этом случае тогда на нашей стороне действительно то, что мы не виновны, и то, что сложились так вот обстоятельства, что действительно спортсмены хорошо выступили, и это дало им право зайти на пьедестал, получить эту медаль. Сейчас, мне кажется, все-таки вот это переходит больше в плоскость на то, чтобы виновата просто Россия, потому что она Россия.
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Такое было уже.
Да, виновата не Россия, виноваты чиновники.
Да, но виновна, как говорят, все-таки Россия, а не чиновники.
Но это неправильно.
Отстранять будут не чиновников.
Это неправильная позиция.
Но такова позиция, мы с этим не можем ничего сделать. А спорить мы ее не можем.
Почему не можем?
Ну, потому что это позиция Международного олимпийского комитета.
Международный олимпийский комитет просит признать факт государственной поддержки, на что мы не соглашаемся. И в данном случае, но оно может быть действительно и так. Если мы не будем соглашаться, то, соответственно, самого факта-то и не будет. Пройдет сам факт, само событие, пройдет Олимпийские игры, и уже никто никогда не вспомнит и не будет нам предъявлять эти претензии.
Слушайте, в 2016 году уже тоже проходили Олимпийские игры, и казалось, что вот там, ну там был же скандал.
И что было? И в итоге придет и сейчас то, что на этой сессии Олимпийского, Международного олимпийского комитета те же самые представители международных федераций будут голосовать. И тогда...
И они скажут, мы задавали вам
дайте
вопрос.
Дайте факты, они скажут. Они скажут, дайте факты.
И Международный олимпийский комитет скажет, вот же они.
Пока придет фактов Макларен. Мы не видим. Пока, то, что...
Как это было в 2016 году.
Да, и этот его доклад был очень скрупулезно прочитан. Фактов в нем люди не увидели, кроме заявлений, что есть какие-то дневники Родченко, есть заявление Родченко, теперь есть вещи. Еще что-то.
А им покажут царапины, вот пишет Санчиксон.
Хорошо, а
содержимое... Они им дадут почитать дневник.
Вот допингом является субстанция. Запрещенный метод, это тогда, речь когда переливание крови или еще
о
что-то.
О подмене проб, то есть
кто подменивал,
чисты?
Спортсмен? Или же вот этот... Давайте, это, может быть, была специальная группа, которая решила обеспечить свою старость. Родченко во главе со своей компанией. Причем тут мы-то? Спортсмены.
Хорошо. Голосование по телефону. Итак, каким образом, на ваш взгляд, Россия должна вести себя в нынешнем допинговом скандале? Признать вину, наказать виновных, искать пути сближения с Международным олимпийским комитетом. 134-21-35. Продолжать отстаивать свою невиновность, доказывать, что правда на ее стороне. 134-21-36. Голосование уже пошло. Пока идет голосование, у нас будет оно 10 минут сегодня длиться. У всех возможность будет проголосовать. Принимаем звонки наших слушателей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня один такой комментарий, вопрос по поводу дневников этого Родченкова. Потому что вот вчера в интернете фотографии появились со страниц. И вот как юрист я могу сказать, что два обстоятельства, которые смущают. Во-первых, сам способ доказывания обстоятельств, на которые он ссылается в виде дневника, это западный способ. То есть, скорее всего, адвайзили его кто-то из тех западных, с той западной страны, которая его приняла. И второй момент, это то, что написано шариковой ручкой, ну, это не шариковой, а вот этой гелевой, перьевой. И так... То, что текст, который написан перьевой ручкой, его нельзя отдать на экспертизу для установления сроков давности. То есть он испаряется слишком быстро, эксперты, почерковеды не могут установить, когда оно на самом деле было написано. В общем, вот эти два обстоятельства, они заставляют с недоверием относиться именно к источнику этой информации.
Даже на уровне публикации дневника наша слушательница говорит, что там довольно сложно будет доказывать. А если мы возвращаемся, что до этого доказательства были тоже, в общем, как кажется, не самыми классными, то, в общем, вот. Почему Родченко в Сочи был хороший и добрый, а теперь неожиданно стал нехорошим? Вот опять возвращают наши слушатели к тому, что, мол, сами проглядели, сами виноваты.
Ну, то, что проглядели, то, что на самом деле не было человека, который в его же команде находится, который имел бы альтернативное мнение, не такое, как... Мне вот кажется, что Родченков создал эту ситуацию сам для того, чтобы обеспечить сегодняшнее будущее свое, вот сегодняшнее настоящее. Вот если бы в его команде, и причем он сам говорит, что он там подменял еще что-то, если бы в этой команде был человек, который бы следил за тем, чтобы этого не произошло, а то, получается, этот Родченков сам назначал этих людей, сам определял, кто в его команде будет работать. И в итоге это получилось, что это группа, которая имела сговор, умысел, а в итоге страдает сейчас Российская Федерация. Вот, спортсмены физически страдают, отбирают медали. При этом говорят, что а нас не интересует содержимое ваших биопроб. Вот, голословно, вот один принял, одна царапинка там есть. Вот, мы не будем даже рассматривать внутренность этой биопробы. Мы говорим о том, что, скорее всего, и кто царапал-то? А этот, если Родченков сам поцарапал еще. То и получается, после этого, через какое-то время всплывает целая история, это, по которой к нам предъявляют претензии с единственной целью отстранить от Олимпийских
игр. Михаил, вот тут опять кто-то из наших... Вот Оракул 990 пишет, но...
Все знает.
Ну, два человека скончались. Он успел сбежать. То есть он просто пытался себя спасти. Он испугался. Правда, еще раз напомню, что официально люди умерли по естественным причинам. Насколько я помню, там были обширные инфаркты.
Ну, как обычно. Хорошо, вот ну, эти почему? Люди, которые скончались, у нас есть расследование, которое доказывало, что они неестественной смертью умерли. Почему?
Хорошо.
Почему вот какие-то... Это домыслы. Точно такие же домыслы, как и все пробы Олимпийской сборной Российской Федерации положительные. Это домыслы.
Фирмы,
единичные,
конечно, производители, да? Этих пробирок утверждают, что их невозможно вскрыть. До сих пор нет ни одного видео, подтверждающего обратное. Мы опять возвращаемся к тому, что нет видео, нет доказательств.
Тогда надо признать все пробы не только Российской Федерации, но и всех стран-участниц Олимпийских игр недееспособными, то есть потому что их можно было вскрыть, можно было там что-то поменять, тогда надо сказать, что вот по причине, что вот этот контейнер можно было вскрывать, надо признать все результаты биоанализов недействительными.
Допинг был и будет, пить или нет, это решение должен принимать сам спортсмен. Вопрос в другом, что обвинять и не предоставлять доказательства, это неконструктивный разговор. Или МОК хочет сказать, что американские гимнастки, выращенные на молоке, это мужики в чистом виде, пишет Ярослав, это его предположение. Но ведь искать сближение с ними...
А Симмонс, выступающий под морфином, вот это как?
Искать сближение, признать себя виновными. Это политика в чистом виде. Но если это политика в чистом виде, это уже к Эмилю Халикову. А если это политика в чистом виде, то все. Ну, там не договориться.
Да еще как договориться?
А как?
Сесть за стол и начать разговаривать, как еще?
Нет, секундочку, у вас есть другая сторона, которая говорит: либо вы виновны, либо мы с вами не разговариваем. Они не собираются продолжать разговор, пока вы не признаете себя виновным.
Ну, значит, нужно увидеть результаты экспертизы. Если, собственно, результаты такие, как утверждают МОК, ВАДА и прочие еже с ними, то...
Но значит, то, что они нам показывают, мы видим именно так. Пока мы видим дневники, либо...
Решение будет 5 декабря.
Ну, решение будет уже по участию нашей сборной, не по всему этому вопросу, насколько
я понимаю. Но оно не будет основано на домыслах или на фантазиях, или на
вот
еще
вот каких-то... то решение и будет объективным, Михаил Нестроев.
Объективным.
Иначе решение будут принимать физические лица, представители Международного олимпийского комитета, возглавляющие международные федерации или же входящие в структуру МОК. Это все равно будут граждане. Вот. И каждый из них точно так же сейчас в данном случае озадачен тем, что а где факт? Где сам можно ли верить докладу Макларена или еще что-то? Мне вот с моей точки зрения, когда мы оспаривали его и были явно отсутствие доказательств, вот ему особенно верить нельзя.
Вот. Ну, комиссия нельзя, Освальда и решение, что это неправда.
Вот нет, все. Еще раз. Просто. Хорошо. Вот 6 числа, по вашей логике, я обращаюсь к Эмилю Халикову. Итак, 6 числа большинство голосует против Российской Федерации. И получается,
Не против Российской Федерации, а...
Ну, по сути, против Российской Федерации.
Национальный Олимпийский комитет.
По сути, получается, тогда мы исходим из того, что нам доказали. Так получается?
Ну, да.
И тогда надо будет повиниться.
Очевидно.
Хорошо. А голосование продолжается. Каким образом, на ваш взгляд, Россия должна вести себя в этом допинговом скандале? Признать вину, наказать виновных и искать пути сближения с Международным олимпийским комитетом? Или второй вариант – продолжать отстаивать свою невиновность и доказывать, что российский спорт на самом деле чист? 134-21-35 – признать вину, 134-21-36 – продолжать отстаивать невиновность. Голосование продолжается, еще минуты 4, я думаю, будет. Бегство Родченкова и смерть его коллег больше наталкивают на мысли о каких-то разборках внутри ведомства, не обязательно и связанных с допингом. Напрашивается вывод, что Родченков просто хотел себя обезопасить от выдачи. Вся история с допинговым скандалом кажется подозрительной априори, потому что она совпала с санкциями и крымскими событиями, то есть событиями 2014 года. Об этом пишет Игнат. 251-й. Родченков мог бы сделать тайные видео и аудиозаписи и предъявить их, но они не предъявлены или их просто нет. Причем тут спорт, не понимает 29-й. Мы должны принять любое решение, потому что это вообще не наши игры, полагает Санчиксон. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Бороться надо до последнего. А вопрос, а мы не можем ихних юристов нанять, чтобы они разрулили ситуацию? Коли у нас таких нету.
Но, подождите, а что это поменяет?
Ну вот, чтобы когда будет заседание, чтобы ихние юристы отстали наше право. Может, наши не нет у нас квалифицированных таких,
То есть лучше играть по их правилам. И юристы будут их.
Ну да, устроим цирк.
Да почему же цирк?
Буквально недавно, по-моему, позавчера или вчера было заявление Прохорова о том, что он как раз и будет нанимать.
Да, он говорил об этом.
Будет для защиты своих спортсменов будет нанимать представителей юристов из как раз западной.
Вот, значит, отстоять свои права мы не можем.
Почему не можем?
Ну,
мы их можем, их отстаивать будем, естественно, теми инструментами, которые у нас есть. У нас есть такие инструменты, мы их будем отстаиваем. Но давайте так, вот сейчас, в данный момент, те претензии, которые к нам идут, они, в моей точки зрения, они не обоснованы. Вот эти, да, если говорится не о содержимом биопроб, разным, и к этим, возвращаясь к дневникам Родченкова, ну, хорошо, здесь только на самом деле доказывает, что этот человек мог создать ситуацию, при которой он сейчас пожинает плоды успеха, потому что он себе обеспечил таким образом свою жизнь.
Работаю с спортивной федерацией, пишет 188-й, у нас отстранили 7 человек от Олимпиады, а после Олимпиады всех оправдали. Люди, между тем, на Олимпиаду не поехали. То есть в подобного рода обвинения тоже не до конца стоит верить. Судя по опыту, пишет 188-й, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Хорошо. Здравствуйте, я хочу отметить особо. Заметьте, опять пробирки. Сначала в ООН пробиркой потрясли страну, изничтожили в ноль, никто не ответил за это. А теперь опять пробирки, какие-то царапины, и можно наш спорт уничтожить.
Но выход-то из этого какой? И... Ну хорошо, какие-то пробирки.
А выход какой?
Да.
А выход просто ставить США в нужную позу и...
Это каким образом? Вы же это начали говорить. Каким образом? Ну что?
Каким образом?
Ну как, каким образом? Что вы можете сделать в этой ситуации?
Плюнуть бы в харю.
Все, вот так вот. Это не очень правильно подобного рода вещи говорить в эфире, но на самом деле мы опять возвращаемся к тому, готовы ли мы к спортивному натуральному хозяйству. Михаил Нестроев. Ну, то есть, когда будет чемпионат Российской Федерации, и это и будут наши Олимпийские игры.
Ну, вы знаете, я всю жизнь выступал, вот начиная с 85-го года, выезжаю за границу, и каждый раз я слышу одно, что я неправильный. Потому что я вот был тогда молодой, показывал результаты взрослых. Потом я стал взрослым, стал показывать, делать рекорды мира. Тоже был неправильный, потому что, говорит, он не такой, как все. А потом, говорит, да он тренируется больше всех. Вот допинг теперь уже будет скоро то, что я имел возможность тренировки, а кто-то из западного лагеря скажет, а я вот должен был там в колледже проводить какое-то время – Вот, поэтому, типа, вот все равно они неправильные. Ну, я считаю, хорошо, что это предвзятое мнение.
Пусть даже нас это мнение предвзятое, но существует вот такая система, в рамках которой есть Международный олимпийский комитет.
Мы участники Международного олимпийского комитета Российской Федерации. Полностью отвечающие всем требованиям Международного олимпийского
комитета. Но Международный олимпийский комитет так не считает. Ну, судя по последним его...
Нет, я не слышал о том, что он так не считает. Более того, те заявления, которые с нашей стороны были... говорили о том, что и мы и комиссию создали, и были полностью открыты до сегодняшнего дня и сегодня для того, чтобы сделать объективное расследование, предоставить все возможные факты. Вот, я считаю, что в данном случае эта ситуация политизирована, она находится в цепочке событий, спорт сближает.
Уже вот, есть, и, кстати, объяснение того,
основная,
что вы говорите.
Основная задача спорта, это миролюбивая, да, она сближает. А вот в этой цепочке событий, которые происходят, спорт не нужен. Он не, вот это сближение нации совершенно не нужно.
Уже есть люди, которые объясняют, да, почему вы ничего не знаете про допинг или говорите, что ничего не знаете.
Потому что я сам не применял.
Не потому, потому что у вас стрельба очень специфический вид спорта.
Да, что вы говорите, а то у нас не было случаев, когда...
Хорошо, 7-3, продолжается голосование. Каким образом, на ваш взгляд, Россия должна вести себя в допинговом скандале? Признать вину 134-21-35, продолжать отстаивать невиновность 134-21-36. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Продолжается голосование. Очень необычные результаты. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получается. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Джон. Скажите, как вы думаете, почему Родченков не упоминал Мутко вообще? И...
Почему не упоминал?
Нет, он... Говорит какое-то руководство. Про Мутко речи нет.
Вы не читали сегодняшние публикации, да? Потому что, насколько я понимаю, все-таки в дневниках Родченков упоминает Мутко.
И не раз.
И не раз, да. Спорт никого не сближает, что вы говорите. Вы же кричите, у нас отобрали победу в общем зачете. Какое тут сближение? Лизерок. Кирилл, Россия как белая ворона, которую хотят ущипнуть и пнуть. Когда есть возможность прижать Россию, все способы хороши. А как можно перейти в юрисдикцию иностранной или наднациональной вот этой антидопинговой ассоциации? Можно как-то так сделать, чтобы ЮСАДА не играла столь серьезной роли, как она играет сейчас?
Но она дать где? Где это находится штаб-квартира ВАДА? Она находится на том континенте. Да, я понимаю. Вот. А для того, чтобы... Надо понимать, что содержание любой организации – это расходная часть. Вот те преференции, которые получают они там, они вынуждены идти на определенные... То, что это деньги. Вот в данном случае я вижу... Потом, где живут эти представители, которые работают в этой ВАДА? Они тоже живут не у нас. Вот, они живут там. Вот, и надо понимать, что когда мы говорим об организации, которая к нам предъявляет претензии, это организация, которая находится в противоположной стороне, где практически все каналы, телевидение, радио, везде все говорят о том, что мы другие, мы чужие, мы враги для них.
Но поэтому это не так.
Но может, слушайте, но возвращаясь к Макаревичу, он же, по-моему, пел «Не стоит прогибаться под изменчивыми», может быть, все-таки прогнуться, потому что это мир. Есть мы и есть мир.
Коллеги, я посмею вас поправить.
Эмиль Халиков.
Да. Первые два года ВАДА получала финансирование от МОК. Сейчас МОК финансирует лишь наполовину, остальное получает от правительств стран мира. Не только от США. Штаб-квартира находится в Монреале, это Канада.
Спасибо. Это что-то меняет?
Конечно.
Что?
Финансирование. И только что прозвучало, что все деньги получают.
Не только американцы, в общем, вы об этом.
Конечно. И это еще раз иллюстрирует независимость. А МОК вообще полностью на частной, на коммерческой основе получает все средства к существованию за счет продажи лицензий, за счет билетов и прочих вещей, которые так успешно монетизируют.
Последняя минута, заканчивается голосование. Все-таки, Михаил Нестроев, можно будет добиться правды в этой истории?
Я считаю, что мы должны это добиться, у нас есть для этого
должны
инструменты.
Должны пробовать или можно реально добиться?
Конечно, пробовать и делать, и отстаивать свои интересы.
Макларен из Канады тоже подтверждает 664-й. Эмиль Халиков, можно добиться правды в этой истории?
Можно признать правду в этой истории.
А если вам кажется, что ваша правда? добиться ее можно?
Стоит прислушаться к изменчивому миру.
Хорошо. Результат голосования останавливаю. И вот что у нас получается. 49-51. Телефонное голосование. 49% полагают, что надо признать вину. 51% полагают, что надо продолжать отстаивать невиновность на сегодня. А в интернете голосование 52% полагают, надо признать вину. И 48% говорят, надо продолжать отстаивать честь российского спорта. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.